Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжит разговор о российских сектах.
Экология – это наука, а экологизм – это идеология. И эта идеология основана на трех главных основных постулатах. Я их сейчас перечислю. Первое. Вполне, кстати говоря, пантеистический постулат. Земля живая – это первое. Это в идеологии экологизма. Земля живая. Второе. Земля перенаселена. И поэтому чувствует себя некомфортно. Вот понимаете, люди – это как блохи. Одну-две можно стерпеть. А вот когда их миллионы или миллиарды, это уже, так сказать, становится невыносимым. Земля перенаселена, поэтому население Земли нужно уменьшать любыми способами. Ну, мы сейчас живем в очень гуманистическую эпоху, да, когда вот прямо так, что нужно подвергнуть людей геноциду, как-то прямую не очень удобно, уместно об этом говорить. Есть же другие способы. Поощрять аборты. Поощрять все вот практики, которые противоречат естественной витальности человеческого рода. Понимаете, витальность – это жизнелюбие, жизненность. Вита – это жизнь. Витамины знаете все, да? Вот. Вита – это жизнь. И человек – это витальное существо. Существо, предназначенное для жизни, для ее цветения и воспроизводства. Вспомните слова Господа, да? Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Никаких слов против человека, против его жизни Господь не говорит. И мы в молитве, мы сейчас молились, да? Жизнеподателю Господу. Господь – это податель жизни. Так вот, эвтаназия, да? Умерщвление людей. Ну, предполагается, что смертельно больных людей, а вообще умерщвлять. В чем ужас-то эвтаназии? Он вводит в юридическое пространство само понятие законности смерти. Человека можно подвергнуть вот этой самой процедуре, в кавычках, понимаете, убить. И это будет законно, и никаких последствий для человека, это осуществившее, иметь не будет. Это страшно на самом деле, потому что если мы вот этот ящик откроем, то беды будут неисчислимы, последствия будут неисчислимы вот этого. Ни в коем случае нельзя этого делать. Вот. Ну и я уж не говорю о таких явлениях нашей жизни, как поощрение гомосексуализма там, и так далее, и так далее. Вот все вот эти парады гомосексуалистов на Западе, они имеют своим духовным основанием именно экологизм. Именно вот, это явление. Дело в том, что экологизм поддерживается очень серьезными людьми. Ну, например, вы знаете, наверное, у нас на какой-то канал есть на телевидении, который делает фонд дикой природы. Фондом дикой природы руководит муж английской королевы Елизаветы II, принц-консорт Филипп. Так вот, этот принц-консорт однажды сказал, что если бы существовала реинкарнация, да, переселение душ, то в будущей жизни он бы хотел вернуться на Землю в виде болезнетворного вируса, чтобы убить как можно больше людей. Это слова, повторяю, почти короля английского, то есть это принц-консорт, муж Елизаветы II. Вот. И это, в общем-то, показывает, откуда ноги растут. Вообще идеально, но вы знаете, что сейчас, по-моему, 9 миллиардов, да, по официальным подсчетам, по неофициальным 12. И вообще говоря, существуют выкладки, подсчеты, в частности, этим занимался на вот закате своей жизни ныне покойный профессор Сергей Петрович Капица, да, знаете его, да, очевидно, невероятная программа, вот он не так давно умер, вот, в последнее время он занимался демографическими проблемами, так вот, ему удалось математически доказать, что, вообще говоря, стабилизация населения Земли произойдет где-то на цифре 15, по-моему, то ли 14, то ли 15 миллиардов. Это то количество людей, которое Земля, в принципе, может прокормить запросто. Она может прокормить еще больше. Но вот он доказал, что стабилизация произойдет вот где-то на этом уровне. Экологисты считают, что это очень много. Вот. Природа этой нагрузки не выдержит, и поэтому нужно население Земли сокращать до 2-1 миллиарда, а вообще есть такие цифры, до 120-150 миллионов человек. Вообще говоря, предполагается, ну, это известная доктрина такая золотого миллиарда, да, знаете, все слышали все. Вот. Вообще говоря, это доктрина 2 миллиардов людей, потому что золотой миллиард – это миллиард господ, а нужна же еще и прислуга. Вот. Так вот, прислуга – это еще 1 миллиард. Я вам могу сказать этнически, что это будет за миллиард прислуги. Это ни в коем случае не русские, не славяне. Это ни в коем случае не мусульмане. Это индусы, друзья мои. А почему индусы? Потому что их культура, их религиозная традиция, такую важную опцию, как социальная справедливость, она вообще напрочь исключает. Вот нет этого у них. Вот у нас это есть. Для нас это, вообще говоря, одна из основ нашей национальной идеи. Опция социальной справедливости. Нас глубоко травмирует, когда мы видим нищету, голод, смерти от каких-то болезней там, и так далее, от неравенства. Мы на это жестко реагируем достаточно часто. По крайней мере, это нас, я повторяю, нас это болезненно очень затрагивает. А индусы считают, что нужно потерпеть, потому что если ты потерпишь, то в будущем ты родишься, может быть, в другой касте, более высокой. А если еще потерпишь в той касте, то еще в более высокой касте родишься и так далее, и так далее. То есть вот у них это вот колесо перерождений, это основа их культуры, в принципе. И поэтому они очень терпеливы, я повторяю, опция социальной справедливости и, соответственно, социального протеста у них напрочь практически отсутствует. Вот в их культуре. То есть иногда, конечно, они могут там возмущаться и так далее, и так далее. Но, повторяю, культурных оснований, общекультурных оснований для этого у них нет. Значит, и третий признак экологизма – это все живое на планете имеет одинаковые права. То есть права человека и права обезьяны или там бледные спирохеты, они в принципе одинаковы. То есть человек никакими особыми качествами, присущими только ему, на этой планете не обладает. И если, скажем, я просто в качестве иллюстрации, да, если придется выбирать между жизнью какой-то там умирающей лягушки, да, умирающего вида лягушачьего, и между жизнью человека, то, в принципе, можно и, в принципе, пожертвовать человеком. Ничего там страшного не будет. Но вот это, вот я повторяю, это три признака экологизма как идеологии. Чем отличается это от, вообще говоря, от науки? Вот это нужно иметь в виду, когда мы беремся рассматривать либо Анастасию, либо какие-то другие движения, связанные вот с сохранением природы. Ну, сейчас, вы знаете, очень широко распространяется неоязычество, да, которое тоже эту проблематику эксплуатирует очень широко, что нужно бежать из городов, назад к природе, там нужно какие-то поселения создавать, каким-то богам поклоняться. Эта тема достойна того, чтобы ей посвятить отдельную лекцию, отдельный разговор. Тем более, вы знаете, что несколько лет назад я на рождественских чтениях выступал с большим докладом по неоязычеству. А сейчас появились новые данные, потому что неоязычество становится движением, которая политически ангажирована. Есть политические силы, серьезные и научные силы, которые неоязычество поддерживают и развивают. Вот об этом тоже я надеюсь рассказать. Теперь, почему я не касаюсь религиозных доктрин вот этих самых сект, этих самых религиозных движений? Ну, во-первых, потому что изучение этих доктрин ищущему уму ничего не даст. Это те когнитивные усилия, которые не заслуживают того, чтобы их применять и прилагать. Это во-первых. Во-вторых, я много раз пытался разговаривать с сектантами. Вы знаете, возможно, я, конечно, не очень сильный полемист. Но надо сказать, что они тоже не блещут, вообще говоря, какими-то полемическими особенностями и способностями. Но я убедился, что сектантство Сектантство – это не проблема, точнее, не только социальная проблема. Это проблема внутреннего, психологического, психического, я бы даже сказал, устройства человека. То есть человек попадает в культ не только потому, что какие-то социальные, значит, предпосылки сложились для этого. Эти предпосылки далеко не главные. Человек попадает в культ, потому что он к этому предрасположен внутренне.
Не просто не хватает внимания.
Нет, мы об этом тоже говорили, но внимания-то не хватает очень многим. Мне вот тоже внимания не хватает, но я ведь, извините меня, к санитологам не иду за вниманием. Вот, и к свидетелю Иеговы тоже не иду. Я понимаю, что бомбардировка любовью, да, вот эта вот демонстрация, речь идет как раз, ну не о том, что человеку не хватает внимания, а о том, что у меня хватает разума туда не идти. Дело в том, что вот я просто недавно, не так давно я попытался вот осмыслить вот эту внутреннюю зависимость человека от каких-то сектантских доктрин. На самом деле, вот человек попадает в деструктивный культ, попадает в экстремистскую организацию, попадает в какое-то ненормальное интернет-сообщество, ну, суицидальное, например. Понимаете, это ведь происходит не только потому, что, повторяю, вокруг него складывается какая-то неудачная ситуация. Это происходит от его недоумия, какого-то когнитивного порока. И вы знаете, когда я стал об этом размышлять и посмотрел какую-то литературу об этом, у меня сложилось совершенно определенное мнение. Дело в том, что наше общество сейчас, не только наше, российское общество, а и мировое общество испытывает такое болезненное состояние, я это обозначил термином когнитивной редукции. Недоумие. Что такое когнитивная редукция? Это упрощение или уплощение мышления. Вот посмотрел я в словаре Даля, что такое, вообще говоря, что такое недоумие. Вот, недоумие. И он интересную там вещь написал, я вам сейчас ее зачитаю. В толковом словаре, второй том, недоумок, слабоумный, простоватый, глуповатый, незрелый ум. И дальше очень важное, подчеркивающее содержательную связь недоумия с инфантильностью. Детский, ребячий, молодой. И в качестве примера, ну вы знаете, да, в словаре Даля, он там в качестве примера поговорки, пословицы приводит. Вот он очень интересную вещь говорит. Чванство – не ум, а недоумье. Тем самым он обозначает один из маркеров вот этой самой когнитивной редукции. Это не самый важный, может быть, маркер, но, знаете, вот тут нужно иметь в виду, чванство – это показатель неумности человека, уплощения, упрощения его когнитивных функций. Здравомыслящий человек никогда не будет чванливым. Итак, вот если мы когнитивную редукцию определяем как упрощение и уплощение мышления, то можно выделить следующие характерные признаки редуцированного мышления. Первое – это сжатие оперативной памяти до нескольких месяцев, дней, часов, что ведет к разрыву преемственности между поколениями. Анализ событий с позиции сегодняшнего или вчерашнего дня. Отсутствие исторического пространства. Понимаете, вот человек мыслит в категориях сегодняшнего дня. Одним днем живет, как это, знаете, вот на русском языке говорится. Второе. Это упрощение или отсутствие аналитика синтетических способностей, соответственно, неспособность осознания их важности. Вот не то, что они отсутствуют полностью, да, человек анализирует, синтезирует какие-то вещи в голове, но вот при когнитивной редукции эти функции, они очень тоже упрощаются. И тоже работают вот в течение одного дня, может быть. Далее. Односторонность, учет и опора на одну или две стороны или фактора явления события процесса. Неспособность к видению их многообразия. Одностороннее мышление. И это можно еще назвать, знаете, черно-белым мышлением. Когда либо, ну, двумя цветами, да, наша действительность обозначается. Либо черное, либо белое. Черно-белая полоса в жизни. И так далее, и так далее. Либо все хорошо, вот такой, вы знаете, как наркомана встречаешь иногда под кайфом. Вот он ходит и хохочет, ему хорошо, все нормально в его жизни. Значит, следующий признак – отсутствие проектности. Здесь нужно сказать, что проектность нашего мышления, она связана с предвидением. Во-первых, угроз, а во-вторых, новых возможностей. И вот здесь я не могу не вспомнить, ну, вы знаете, я уже говорил, что я человек советской эпохи, да, нам все время в детстве в школах говорили, вот Владимир Ильич Ленин, одна из его любимых фраз, надо мечтать. Вот на самом деле надо мечтать. Если человек не умеет мечтать, значит, он не умеет проектировать будущее. Значит, он не видит своего будущего. То есть это, опять-таки, то самое, о чем я говорил, это сжатие оперативной памяти до одного дня. Вот. Следующее – непоследовательность. То есть нет логической связки между определенными тезисами у человека. Предпочтение не тексту, а картинке. Необоснованная экономия интеллектуальных усилий. Я тоже об этом говорил. Мы, к сожалению, сейчас переживаем, наша цивилизация человеческая переживает не лучшие дни, потому что мы из цивилизации книги превратились в цивилизацию зрелищ. Мы все предпочитаем картинку тексту. Почему? Потому что освоение текста требует очень серьезных когнитивных мыслительных усилий. Восприятие картинки не требует ничего. Глаза открыл, сел на диван, открыл бутылку пива, все, телевизор включил. Все отлично. Еще один признак – это лексическая убогость. Обеднение словарного запаса, использование простых односложных предложений, замена слов и фраз символами. Вот лексическая убогость воспитывается в том числе и через безграмотность, которой сейчас, к сожалению, много у нашей молодежи, да и не только у молодежи, и которая воспитывается в том числе и в наших школах. Вот. Следующий признак, о котором я говорил, в когнитивной редукции, это подражательность. Явление, которое стало буквально психической эпидемией. Детские суициды, поножовщина в школах. Вот недавно совсем, вы знаете, да, вот эти танцы курсантов, причем военизированных училищ, да, жесткая очень дисциплина. Да, с очень жесткой дисциплиной, там это и гражданская авиация, и МЧС, там и так далее, это ужас. Но дело в том, что это связано опять-таки с подражательством и с отключкой рационального компонента нашего сознания. Да. Сама эта проблема подражательности и вот того, что происходит в наших учебных заведениях, да, в сознании нашей молодежи, она вообще не исследуется и не изучается. И предлагаемые меры воздействия на ситуацию являются административными. То есть, ну, наказали, да, директоров, там, руководителей этих учреждений. Существа проблемы это не затрагивает. И, на мой взгляд, это свидетельствует, в свою очередь, о высокой степени когнитивной редукции в среде российских ответственных чиновников. Вот я нисколько в этом не сомневаюсь. Еще один признак. Отсутствие масштабности и объемности мышления. Сужение кругозора. В политике это проявляется как сепаратизм и местечковость. Вот если брать политику, да, прикладную, это сепаратизм и местечковость. Люди не могут управлять, когда люди не могут управлять большой страной, боятся этого. Вот на мой взгляд, именно отсюда известное распоряжение Бориса Николаевича Ельцина. Помните? Берите суверенитета сколько хотите. Вот не тот масштаб мышления был у президента Российской Федерации. Не тот масштаб. Человеку максимум, что можно было позволить, управлять областью Свердловской, что он и делал успешно. Управлять, да, совершенно верно. Управлять страной громадной, такой как Россия, простите, нужны немножко другие способности человеческие. Далее, амбивалентность, одновременное следование двум противоположным точкам зрения. Сейчас это встречается на каждом шагу. Это тоже, на мой взгляд, такой маркер когнитивной редукции. Алогичность, неумение выстраивать причинно-следственные связи или установление их по признаку внешнего подобия. Бессознательная подмена тезиса и нарушение принципа, существует важный принцип логики, после этого не значит вследствие этого. И вот смотрите, недавно видел я сюжет отечественной нашей журналистки, очень хороший. Веры Кузьминой, она работает на ТВЦ, снимает документальные фильмы, в том числе по экстремизму там и так далее, терроризму. Вот, очень часто она бывает в горячих точках. И вот она рассказала о том, как снимала документальный фильм о славянах, принимающих ислам, и воюющих в террористических организациях, ну, в том числе в ИГИЛе. Вышла она на 18-летнюю девушку, славянку, которую собирались увезти в Чечню, там выдать замуж за террориста со всеми вытекающими последствиями. И спрашивают ее, зачем ты это сделала, эту девушку. Та отвечает, подруга сказала. Ладно, начинают искать эту подругу. Подругу повязали в Чечне с оружием в руках. И дает она интервью в кировской тюрьме. И она там среди заключенных очень уважаема. И вот ее спрашивают, ты зачем это сделала? А она отвечает, видите ли, я такая полненькая, у меня не очень хорошая кожа. Я в обычном платье молодым людям не нравилась. А вот в этой одежде я не девушка, а Перри. У меня молодые люди появились. Понимаете, вот причина ухода русских девочек в террористические организации. Я полненькая, у меня кожа не очень хорошая. В платье я никому не нравлюсь. А вот в костюме, так сказать, террористки, да, в черном, я Перри, я интересна. Вот это побуждает таких девочек уходить в террористические организации. Проблема, нет, проблема-то серьезная, но для меня это показатель тоже когнитивной редукции. То есть девочка явно недомысливает кое-чего. Далее, следующий признак – отсутствие критики и желания просто во всем разобраться. Тоже встречается на каждом шагу. Сталин – это непременно злодей. Психиатрия – это обязательно карательная. При этом, вы знаете, вот люди, которые это говорят, они никаких документов о Сталине и сталинизме не читали никогда. Никогда не читали. И с психом, с настоящим сумасшедшим, никогда не общались и не жили рядом. Они не знают, что это такое. Но психиатрия обязательно карательная, конечно, у нас. Следующий признак – зависимость от авторитетов. Я об этом тоже говорил. Вообще, вот, когнитивную редукцию действительно можно определить как недоумие. И человек, у которого вот все вот эти обозначенные мной опции отключены, они действительно попадают в зависимость от разного рода авторитетов, начиная от религиозных гуру и кончая различными политическими там фюрерами, вождями и так далее, и так далее. Важнейшая опция. В состоянии психоментальной войны, о которой я говорил, что такое психоментальная война? Психоментальная война – это война, которая ставит своей целью переформатирование мышления человека. Вот это очень важно. Так вот, в ситуации психоментальной войны можно говорить о наведенной когнитивной редукции или даже и идиотии. Дело в том, что в острых стадиях когнитивная редукция принимает клинические формы психического или неврологического заболевания. Ну, об олигофрении, таком заболевании знают все, да? Три стадии, от самой легкой до самой тяжелой. Самая легкая – это дебильность, потом имбецильность и идиотия. То есть это самое тяжелое состояние полного разрушения практически сознания, вот, когнитивных способностей человека. Когнитивная редукция, патологические качества и воспитываются, и используются, причем когнитивная редукция, нужно это понимать, это страшная, разрушительная и всепроникающая сила. И с нею работают люди, которые знают, как и куда ее направить. Вот что при этом, ну, нужно сказать, вот при в этой ситуации когнитивной редукции, да, нашим противникам используется, в общем-то, фундаментальное открытое нейрофизиологами свойство мозга, нашего головного мозга, это присуще всем. Его направленность на энергосбережение. Дело в том, что человеческий мозг любит лениться и не любит трудиться. Вот это фундаментальный фактор, вообще говоря, нейрофизиологический. Наш мозг любит лениться и не любит трудиться. Поскольку, почему? Вот мы это оцениваем, вот бездельник у нас мозг, вот негодяй, вот как бы его заставить-то трудиться. Дело в том, что для работы мозга нашего головного требуются феноменальные энергетические затраты. Наш мозг составляет приблизительно 1/50, там плюс-минус какие-то проценты, массы тела. В весовом соотношении 1/50, при этом употребляет 1/10 всей энергии. То есть в 5 раз больше, чем любой другой человеческий орган. И другими словами, мозг нужно заставлять работать, а для этого необходимо волевое усилие. Значит, когнитивная редукция коррелируется с безволием, а безволие или слабоволие также является значимым маркером когнитивной редукции. Вот что делать для того, чтобы с этой когнитивной редукцией справиться? А дело в том, что вся наша жизнь, она направлена на то, чтобы вот это состояние блаженное нашего мозга воспроизвести. То есть как можно больше лениться, как можно меньше делать и так далее. Интеллектуально, прежде всего, лениться. Вот. Я, по крайней мере, вы знаете, вот я невысокий специалист в этих всех сферах, сразу говорю. С моей точки зрения, выход только один. Нужно как можно больше читать. Потому что у человека читающего, я об этом тоже говорил, у человека читающего нейронные связи в головном мозге формируются совершенно по-другому, чем у человека визуала, человека-зрителя. Совершенно по-другому. И человек, читающий, от себя болезненное состояние Альцгеймера отодвигает очень далеко. Вплоть до того, что такое состояние никогда, в общем-то, может быть, и не наступает у него. Что такое болезнь Альцгеймера, вы знаете, да? Это, ну, простите, старческое словоумие. Но для меня это очень значимый фактор. Повторяю, я принадлежу к числу тех людей, которые считают, что возникновение сектантской зависимости, возникновение любой зависимости значимы не только социальные факторы, но значимы и медико-биологические факторы. Более того, я медико-биологические факторы считаю ядерными, главными факторами при возникновении любой зависимости. Вот это мое глубокое убеждение.
Помянули виссарионовцев.
На нет, ушел от виссарионцев.
Нет, виссарионовцы действуют, просто их... Что такое Виссарион, для того, кто не знает? Значит, это человек, бывший милиционер, фамилия у него Тороп, по-моему, если мне память не изменяет. Это человек, который объявил себя Иисусом Христом, но под именем Виссарион. Вот, который создал свою секту далеко в Сибири, да, в тайге. У них там они строят город Солнца свой, да практически уже его построили. Вот, у него есть свои апостолы, свои писания священные, то есть Евангелия создаются этим человеком. У них все там свое, да.
Но они надергали это все.
Да, но дело в том, что сейчас они сейчас действуют, как и многие, кстати говоря, секты, они ушли в сферу такую... Не напрямую то, что называется, действуют, а через различные объединения. Ну вот у них, например, есть такое объединение художников, которое называется «Тиберкуль». Действуют в том числе представители, есть и в Челябинске. И время от времени они выставляются в Кровеческом музее. Я там несколько выставок видел, присутствовал. И когда начинал вопросы задавать, они как-то, значит, там тушевались, чувствовали себя растерянными. Они нигде не говорят, что мы там виссарионовцы и так далее, и так далее. Мы просто вот художники, которые вот так видят мир. Ну, видят и видят, ничего в этом не запретишь. Виссарион приезжал несколько раз в Челябинск. В начале 2000-х годов мы, значит, пикетировали его визит. Он выступал, по-моему, во Дворце культуры слепых. И вообще было, людей было очень много. Мы стояли у входа, шли в основном пожилые женщины, причем эти женщины, а мы стояли с плакатами просто, что Виссарион – это уже Христос там и так далее, подумайте, люди, куда вы идете. И к нам очень многие женщины подходили и говорили, как вам не стыдно, вот вас Господь-то накажет, мимо вас сейчас Господь пройдет, а вы с такими плакатами, значит, стоите. И любопытно было, вообще говоря, вы знаете, вот для меня это показатель, ну, некоего такого практического ума. Останавливается иномарка такая богатая, выходят оттуда братки, вот натурально братки, да, там в красных пиджаках, вот как мы к себе представляем, там увешанные всякими там браслетами, цепями и так далее, подходят к нам. Вы кто такие? Мы думаем, ну, наверное, это, так сказать, охрана нашего, значит, Виссариона. Ничего подобного, ребята, оказалось. Ребята, на самом деле, ну, что-то движуха какая-то происходит. Вот. Мы им объясняем, что вот там уже Христос и так далее, это секта. Они им говорят, фу, а они что, против нашей православной церкви? Мы говорим, ну да. Да фу, мы сейчас их раскатаем в один момент. Вот такая реакция. Вы знаете, мы их едва убедили, что, ребят, не надо, спасибо, давайте мы без ваших услуг обойдемся. Но вот реальная история, понимаете, я сам был свидетелем, с ними разговаривал. У меня после этого такое, знаете, отношение специфическое. С одной стороны, вроде как преступный элемент, а с другой стороны, поразительно здравый взгляд на вещи. Вот. То есть они прекрасно разобрались, что к чему сразу, причем, понимаете, в течение там, 2 минут. Вот. Значит, я повторяю, широко деятельность Виссариона у нас в Челябинской области сейчас не представлена. Существуют какие-то вот скрытые такие группки, но сейчас как-то вот их деятельность затихла. Как затихла, например, деятельность секты преподобного Муна. Да, вот после его смерти. У них там какая-то дележка идет. Они периодически где-то там всплывают, но вот такого масштаба уже эта деятельность не имеет. Поэтому я об этом не рассказываю, просто чтобы вашего мнения не отнимать.
Но почему они действуют? Почему они?
Потому что они, простите, не нарушают закон с точки зрения нашего государства. Вот. Мы знаем прекрасно, что вот эти, все эти культы евангелистов, пятидесятники и так далее, ну мы знаем, что они творили на Украине и творят на Украине. Понимаете? Мы знаем, что это носители вот этого вируса оранжевых революций. Но это вопросы, я повторяю, мы об их деятельности знаем, мы об этом постоянно говорим. Я повторяю, это вопросы к нашим властям. Почему они до сих пор действуют?
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжил разговор о российских сектах.